«Россия 2062». В будущее возьмут не всех.
Меня зовут Борис Акимов.
А я Олег Степанов.
Мы авторы проекта «Россия-2062», штаба вольной мысли, цель которого – создать модель позитивного и привлекательного русского будущего.
Ну а 2062 – это символическая дата, и считается, что в 862 году Рюрика позвали княжить на русскую землю. А в далеком, но не слишком, 2062 году мы отметим 1200 лет образования русского государства.
Мы представили себе, какой могла бы быть будущая Россия в 2062 году. Но не просто представили, а призвали на помощь экспертов и визионеров. И не столько мыслителей, сколько делателей.
И мы уверены, что будущее видят не футурологи, рассуждающие о роботах и беспилотниках, а те, кто уже здесь и сейчас создают страну будущего.
«Россия-2062» — это позитивное русское будущее, которое наши герои прямо сейчас строят для своих близких и друзей, для всех жителей страны, для всех нас.
Каждый раз мы зовем в студию «Радио Спутник» героя, который, не дожидаясь 2062 года, действует уже здесь и сейчас и делает то, что кажется нелогичным и даже сумасшедшим, потому что часто будущее не очевидно и являет нам много невероятного.
Сегодня мы позвали Оксану Осинину, человека, который своим личным примером показывает, что же такое на самом деле новая экономика. Оксана бросила все и вместе с семьей переехала в Крым, где начала запускать разнообразные проекты от кафе до гостевых домов.
Ну, а мне видится главное в другом. Оксана делает это совершенно удивительным и даже безумным образом. Это такой пример новомодный шеринг, нон-профит, инклюзив экономики, но на русский манер. Все бизнесы она запускает сотни людей. И они, и она не инвесторы, а попечители.
И цели у Оксаны тоже не слишком привычные с точки зрения современного представления о бизнесе. Цель Оксаны и попечителей с помощью бизнеса – проявить заботу об окружающих территориях. Они возрождают старинные дома и строят сообщество влюбленных в свое дело людей.
В рамках проекта «Россия-2062» мы назвали такую экономическую практику «экономикой заботы», когда не личные выгоды и повышение личного уровня потребления, а улучшение окружающей социальной и культурной среды становятся главными ценностями проектов. Расскажите, пожалуйста, о вашем безумном проекте.
Да, живые дома, собственно, что это такое?
История очень простая. Она сложилась из множества других там желаний, мечтаний и прочего. Но суть ее в том, что как сделать что-то очень большое и сложное легко и просто. И в итоге оказалось, что большое и сложное сделать легким можно только вместе. А все остальное — это технология. Так как меня саму очень давно увлекала тема старых домов, ну и сохранение архитектурного наследия, вообще, в принципе, нашего прошлого, которое было очень красивое и очень сильно отличается от того, что мы сейчас видим в больших городах. И мы начали думать, как это вообще можно все сохранять. Я наблюдала очень долго за активистами, которые пишут множество писем, борются с застройщиками, и видела, что очень много усилий тратится, а результат гораздо меньше, чем затраченные усилия. И мы подумали, а как сделать так, чтобы вообще, в принципе, это можно было сохранять? А чтобы это сохранять, оно должно быть в горизонтали, а не вертикали. То есть надо сформировать некий спрос. И...
А что это значит? Горизонтали, а не вертикали?
То, что я называю горизонтали, это то, что близко к людям, ну, то есть к обычной жизни, вот к нашей. А вертикали — это то, что происходит на уровне создания правил, законов, ну, то есть вот такое.
Чиновников там и так далее.
Да.
Знаете,
да.
Что? Вот вы представьте себе, вот нас слушают люди, которые еще не слышали и не знают, что такое живые дома. Вот вы прямо с самого начала вот, расскажите. То есть вы уехали в Крым, бросили большую Россию.
Семью.
Влюбились в идею восстановления старинных домов, но при этом сделали так, что это выглядит очень необычно. Вот как-то так, да? Вот?
Ну, наверное, да, решение совершенно безумное, потому что обычно это один человек берет, вкладывает много средств и восстанавливает, а в нашем случае это похоже, наверное, на краудфандинг, когда множество людей вкладывают по части, и так мы собираем целый дом. Ну, то есть у нас каждый проект, каждый дом разделен на 100 частей, и любой человек может купить одну или сколько он хочет частей, и вот на эти части мы и выкупаем дом, и восстанавливаем его, и потом впоследствии им пользуемся.
Это обязательно прямо 100 всегда, а если 80 или 150, может быть?
Мы начали с 10, оказалось, что это тяжело. И в какой-то момент нам пришла еще более безумная идея, а что если разделить не на 10 частей, а на 100? И оказалось, что 100 оказалось более... Ну, знаете, это как? Это как 100%, да, где каждый вкладывает 1%, а общий результат 100. Или как 100 шагов, где каждый делает один шаг, а в общем мы прошли путь в 100 шагов. Ну, и цифра просто ровная. Считать удобнее.
Правильно я понимаю? То есть вы находите какой-то старинный дом, который вам кажется очень красивым, и вы жалеете, что вот он такой пребывает на лучшем состоянии.
Да, что он может быть разрушен, да.
И дальше вы кидаете клич, говорите, ребята, 100 человек нужны. Заходим.
Ну, там не всегда.
Находите 100 человек, заходите, ремонтируете дом, и его совместно как-то эксплуатируете, сдаете, зарабатываете, живете в нем. Так это?
Если упрощенно, то да. В целом...
Сначала надо от простого к сложному давайте попробуем пойти.
Да, именно так.
Тогда расскажите, как с первым домом было, как нашли, что за дом, как идея пришла, что надо привлекать 100 человек. Это же так странно, и, наверное, человеку может быть странно. Будете одним из сотни владельцев дома? Ну, конечно, да. Вряд ли так сразу ответят. Их надо убедить как-то.
Так и было, да. То есть сначала нашелся второй человек, Лина Ефанкина, которая оказалась хочет того же. И мы не знали, с чего начинать, потому что непонятно как. Ну, никакой схемы нет, есть только желание. И она сказала, давай хотя бы просто поедем, посмотрим дома. И вот мы сели, выписали 50 объявлений, поехали отсматривать дома.
Это в Крыму, да, уже было?
Да, в Крыму. Угу. Мы, конечно, планировали делать это во всем мире, но начинать надо было оттуда.
Теперь будет сложнее. Восстановите Россию сначала. Россия 2062.
Ну, начали практически от того, куда мы можем доехать физически, что мы можем физически наблюдать и контролировать. И вот нашли первый дом, влюбились в него за его просто сумасшедший вид и подошли к собственнику, сказали, что на вашем месте мы этот дом никогда в жизни не продавали. Он поделился тем, что он бы тоже, может, не очень хотел его продавать, но там личные обстоятельства, а так он мечтал, чтобы в этот дом приезжали гости. Это вот была наша первая встреча, мы сказали, давайте мы возьмем паузу и что-нибудь подумаем.
Отличные покупатели.
Вообще. И мы честно уехали думать, что мы можем с этим сделать. Подумали сначала, что можем разделить на 10 частей. Приехали обратно, сказали, вот у нас такая безумная идея, давайте вы снимете дом с продажи, а мы попробуем найти 10 человек и собрать его вместе. Хозяин дома тоже сказал, что ему бы это тоже было интересно, он бы хотел остаться. Но мы провели много встреч.
Сам у себя дом купить хотел бы.
То есть он остался собственником?
Нет, он не остался собственником. Он хотел бы иметь к этому дому отношение, потому что это и его мечта тоже была. На этом красивом месте что-то делать для людей. И первые встречи, и первое, о чем мы говорили, это вот давайте поделим это. Но самое очевидное с точки зрения законодательства, давайте мы это поделим на 10 частей, у каждого будет доля. И тогда мы считали, что ремонт дома и выкуп обошлось бы где-то в 3,5 миллиона. Мы думали, по 350 тысяч мы соберем, все хорошо, и вот все сделаем. Но выходя с очередной встречи, где у людей включается мозг и все истории, которые они слышали, видели по поводу долевого владения, мы прям, я помню, шли по улице, и я Лине говорю, слушай, это очень тяжело. Мы думали, что будет легко, но надо облегчить. Давай на 100 поделим. Пусть это будет не 350 тысяч, а 35. А 35 тысяч стоит фен Дайсон. Ну, сейчас даже дороже он стоит. Ну, или пылесос. И мы поделили, а оказалось, что люди начали писать, это супер идея.
А каким образом вот вы людей находили, которые вас поддерживали?
С самого начала я решила, что это будет еще эксперимент по органике с точки зрения информации. Что мы просто вот в своих инстаграм маленьких, у нас, правда, маленький инстаграм, там 3000, может быть, подписчиков, а у Лины вообще там 60 было. Мы просто рассказываем каждый день, как есть, про себя. То есть мы ничего не продаем и не продавали, и ни разу за это время никого не уговаривали что-либо купить. Мы просто рассказывали об идее, мы показывали дом и показывали себя, и все. И как-то оно начинало происходить.
А каким образом все-таки, вот если бы я захотел быть одним из этих 100, то каким образом я бы мог оказаться в их числе? То есть вот юридически все-таки это что такое? То есть это какое-то сообщество? Или это просто вы договорились негласно? Или что-то подписали? Как это вообще происходит?
На каком-то первом этапе мы просто нашли юриста, узнали у него, как мы можем безопасно собирать деньги и для нас, и для людей. И это было письмо, это было ИП, и параллельно мы разрабатывали схему. Но так как то, что мы делаем, скорее было похоже на создание нового государства, то готового пакета документов как бы не было. Ну, то есть нет у нас таких.
А сейчас есть? Я имею в виду, что если это как-то повторить вот в каком-нибудь другом регионе, и другие могут это сделать?
Могут,
научите?
Да. Сейчас у нас... Мы с того же самого начала говорили, что мы не монополисты, мы не будем делать никаких франшиз, ничего. Если хотите, мы рассказываем про наши шаги, вы их можете корректировать и делать. Ну, то есть, конечно, да.
А скажите, вот вы говорите, мы ничего не продаем, мы никого не уговариваем. А что значит, вы ничего не продаете и никого не уговариваете? Вы что-то предлагаете, там, внести деньги, там, и так далее?
Ну, что я имею в виду под «не продаем»? Это тот посыл, который изначально исходит. Ну, то есть у меня, если есть цель продать, я по-другому людям и говорю. То есть, например, я вам приведу пример. Приходит человек и говорит, я боюсь, я сомневаюсь, у меня сомнения. Мы им говорим, хорошо, ты понаблюдай, и когда твои сомнения пройдут, вот мы тебе рассказали все как есть, а ты уже по-взрослому сам возьми ответственность на себя и прими решение. Если тебе пока страшно, подожди, не заходи. То есть мы никогда никого не уговаривали, потому что эта история требует взрослых людей.
Все-таки вот вы собрали 100 человек, купили дом, отремонтировали. Дальше что с ним происходит? Вот каким образом живут эти дома, которые вы привели в чувство и запустили сейчас вот уже? Вот что значит живой дом такой полноценный в вашем понимании?
Вот его сдача в аренду – это, скажем так, вынужденная мера. Но его можно и не сдавать было в аренду. Но мы вот все планировали от себя. То есть я себя ставила на место попечителя, да, и думала, хочу ли я, чтобы раз в месяц мне кто-то присылал историю про платежки, про покупку туалетной бумаги, про оплату электричества и прочее. Я поняла, что не хочу. А как хочу? А я хочу один раз заплатить, и чтобы система была организована так, чтобы этот дом сам себя поддерживал. Ну, то есть, по сути, аренда для неучастников проекта, она для того, чтобы у каждого дома была своя кубышка, и из этой кубышки мы бы оплачивали, ну, просто расходы.
Получается, вот эти попечители, вот эта сотня, золотая сотня, или как это
назвать? Да.
Сотня самых удачливых людей, которые с вами случайно познакомились.
Самых смелых.
Да, самых смелых. Их главная мотивация что? Пользоваться этим домом, приезжать туда отдыхать иногда? Или, например, их нравится идея спасти дом, например, старинный?
Это не главная идея. То есть, на самом деле, даже не спасти дом главная идея, а вот эта идея о том, что мы вместе можем делать что-то большое. При том, что мы обладаем не самым большим ресурсом. То есть у тебя ресурсы 1%, а в итоге ты получаешь 100%. То есть вот эта идея единства и совместного делания, и совместного созидания, вот на это пришли люди. А все остальное — это уже как вторичная выгода, что ли.
А вот вы говорите, что участники проекта — это не собственники, вы их называете, да, и не партнеры, а попечители.
Попечители,
а
да.
А почему вот это слово такое используете?
Ой, мы слово долго искали, и как-то оно вот через полгода, наверное, даже, или через год родилось, да. Это было... Ну, то есть участники слишком мало. Если говорить собственники, это тоже какая-то такая ограниченная история, да, и в ней изначально в самом слове заложен потенциальный конфликт. А вот слово «попечители», оно больше всего, наверное, отражает суть того, что мы делаем. То есть, когда ты заботишься, ты же и владеешь. То есть сам факт заботы означает, что ты к этому имеешь непосредственную принадлежность. Мы же заботимся, ну, где-то внутренне, да, всегда о том, что мы считаем своим, или о том, к чему мы считаем себя сопричастным. Вот отсюда появилось слово «попечение», то есть попекать, заботиться.
Почему именно дома были выбраны? И вот здесь все-таки получается, что для вас гораздо больше даже мотивация, что ли, имеет вот это ощущение общего дела, когда каждый по чуть-чуть, а вместе получается что-то существенное. Но ведь таким образом можно разнообразные какие-то проекты и действия совершать. Почему вот вы начали с домов, старые дома возвращать к жизни? Вот.
Может быть, потому что это самое простое. То есть это то, что не надо объяснять. Вот это чувство «я дома», с него все начинается. Ну, то есть это такая монументальная база внутри. Когда ты дома, ты начинаешь созидать. Если у тебя нет дома, то очень сложно созидать. Много, наверное, я сейчас целиком, наверное, не расскажу, но это совокупность всего. Дом как метафорическая, да, история, дом как физическая история. То есть можно говорить о благоприятной среде, она будет где-то у тебя в голове, она будет где-то в чувствах, но нужен физический объект, куда ты приходишь и чувствуешь, что вот это вот оазис мира, да, вот здесь живое и настоящее. Поэтому дома.
Ну, вот у меня, кстати, тоже вот моя практика жизни, она говорит о том, что люди почему-то, ну, может быть, как раз потому, о чем вы говорите, они очень ярко как-то эмоционально реагируют на тему домов в социальных сетях те же, потому что вот я тоже восстанавливаю там дом один старинный, под Тотьмой еще с 19 века, уже лет 10. Вот. И когда мы публикуем фотографии, там, приезжаем туда раз в полгода, вот мы уже сделали то-то, мы уже сделали то-то. И это даже больше лайков собирает, чем дети. Поэтому, то есть видно, что людей, вот эти вот идеи восстановления старинных старых домов, оживление, что ли, территории, оживление пространства какого-то, оно
трогает, оно очень трогает, да.
Интересует и трогает, да. И действительно, то есть я так понимаю, что для вас это некоторая такая как бы платформа, на базе которой вы объединяете людей, и, в принципе, дальше хотелось бы двигаться куда-то еще.
Да, да? Конечно.
Ну, у вас же есть не только дома, да, проекты, не только восстановление домов. Кафе, по-моему, вы открывали, собираетесь в цех по производству плитки.
Ну вот мы, пройдя путь, да, с домами, с тем, что совсем просто, да, ну, по крайней мере, для нас, и понятно, там какие-то могут быть вещи, как с ремонтом, как что, и посмотрев, как работает система, как работают люди, как мы вообще можем взаимодействовать, какие вопросы, какие решения, мы поняли, что вот эта система 1 к 100, и давайте сделаем это вместе, она может распространяться на что угодно. Ну вот в прошлом году у нас была идея про кафе. Есть очень много людей, которые мечтали бы, наверное, открыть свое кафе. И мы подумали, а давайте соберем это кафе, где каждый попробует себя на месте владельца. И, может быть, он никогда больше не захочет это кафе открывать, но он попробует в этой роли себя прочувствовать. А с другой стороны, это очень доступно.
Доступно, потому что 100 человек или почему?
Да, доступно, потому что это 100 человек. Доступно, потому что ты разделяешь ответственность и не тащишь ее на себе. Рядом с тобой не люди, которых ты нанял на работу, а такие же равнозначные, у них такие же желания, такие же как бы мечты, и они также за это радеют.
А вот как вы решаете вопрос, например, в какой цвет стены покрасить? Или какие столики купить, стулья?
Пока у нас меню. Есть тоталитаризм и автократия.
То есть вы решаете сами просто?
По сути, изначально мы просто показывали о том, как мы видим красоту, и мы до домов это показывали, да? И люди пришли с доверием и с видением того, как мы это видим. Но впоследствии, вот сейчас, там, в этом году или в следующем, мы будем для наших же попечителей и желающих открывать школу, в которой все, кто хочет заниматься ремонтом, все, кто хочет заниматься дизайном, они будут не учиться, а наоборот возвращаться к своим базовым настройкам, потому что я искренне уверена, что в каждом человеке есть вот эта чистота красоты, восприятие, да, и если с нее снять всю шелуху, это будет просто великолепно. У нас такая школа в обратную сторону. Не учить, а привести к своим базовым настройкам. И через вот эту школу, если человек проходит, он берет и занимается дизайном других домов.
Скажите, все-таки вернемся обратно. Вот вы раньше чем занимались? Откуда вы приехали в Крым? И как вообще пришли к тому, чтобы туда уехать, бросить предыдущую жизнь? Хочется разобраться, что за человек мог придумать такое необычное дело? Бизнес на 100 человек.
Переехали мы из Нижнего Новгорода по большой любви. Первый раз в жизни я влюбилась с первого взгляда. Это был город Севастополь. То есть в 2014 году я туда попала и прям практически с первого дня почувствовала себя дома. И все, а дальше просто вопрос техники.
А чем вы занимались в Нижнем Новгороде?
У меня все практически с 16-17 лет было связано с журналистикой и с такой политической журналистикой.
То есть вещи такой довольно далекой от красоты.
Очень далекой, да.
Поэтому, видимо, и потянуло.
А скажите, вот я когда вас слушаю про ваш безумный абсолютно проект на 100 человек ремонтировать дома, открывать производство плитки, школу с 100 попечителями кафе.
Это на каждом проекте. То есть это не
на каждом проекте,
в общей сложности, а там может быть 10 тысяч этих людей.
Я понимаю, да. То есть это уже там может быть несколько сотен человек на этих проектах, потому что дом уже не один, их 4 дома, которые вы установили, да, таким образом. И мне приходят в голову такие иностранные понятия, которые просто в современной экономике такие топово-модные понятия, там, inclusive economics, non-profit organization, sharing, stakeholder капитализм. И вот скажите, вы...
Вы слышали такие слова
когда-нибудь? Да, это вы свой проект... Только единственное, у вас как-то это все запахнуто, знаете, на русский манер. Вот, и такое впечатление, что это такая печка, на которой, самоходная печка, на которой Иван Дурак едет, да, а не Илон Маск там, да, на беспилотной Тесле. Вы вот свои проекты формировали по инструкциям, вот, условно говоря, Маска и Шваба? Или как-то это вам самой в голову пришло?
Олег, честно, до того, как вы эти слова озвучили, я про них практически не слышала. Нам некогда было, ну, вникать в терминологию, и я прям благодарна вам за то, что вы работаете переводчиком. И...
Для западной аудитории.
Оно все из жизни пришло. То есть из своих потребностей я вообще уверена, что если ты хочешь создавать что-то для мира, ты должна быть сама пользователем того, что ты создаешь. И ты изначально создаешь как бы для себя. Но, по крайней мере, у меня всегда так. То есть я сначала ищу, где это взять в мире, во внешнем. Если я не нахожу готового решения в мире, я начинаю думать, а как это можно сделать? С пониманием, что, наверное, я не одна такая. Ну и потом оказывается, что действительно не одна.
А вот у меня такой не в духе нашей программы потребительский, эгоистический вопрос. Ну, вот, предположим, я один из этих 100. Я говорю, мне так нравится идея, мне нравится, что я часть общего дела, мне нравится, что мы с вами восстанавливаем дома, открываем кафе или какие-то производства вместе, возрождаем территорию, создаем новую жизнь, чувствуем себя частью единого какого-то человеческого такого сообщества, красивого, яркого, доброго. Это все замечательно. Меня, то есть, это меня мотивирует это дальше жить, творить, быть счастливым. Ну, потом я такой вспоминаю, о, кстати, сейчас будет там 15 июня, я хочу поехать в Крым, у меня же там есть, я же попечитель. Такой, пишу вам, ну, я поеду, а вы говорите, да вы что, тут еще 93 человека попечители хотят пожить в это время. Ну, такое бывает, и, соответственно, не расстроюсь ли я, когда я это услышу.
Ну, пока у нас такого...
Ты должен быть рад этому.
Или рад,
пока,
наоборот,
на
да.
самом деле, вот вы рад. О, мы круто. С этой ситуацией...
Там Олег Степанов живет уже.
...не сталкивались. И поэтому мы изначально думали, что у нас должен быть не один дом, а их должно быть много. И понятно, что, может быть, тебе даже станет скучно пожизненно ездить в один и тот же дом.
Ну да, тайм-шер такой.
Тогда получается, что гораздо больше людей просто, ну, радуются от осознания того, что они доброе дело делают, нежели хотят пользоваться,
ну,
этим, правда?
Если,
так, потому что если 100 человек захочет поехать даже в 4
дома, если честно,
дома,
то пока да. Именно поэтому мы облегчили вход.
Это же не потребители, а это попечители. Угу. И в этом основная, наверное, разница.
Да.
То есть они просто... А вы общаетесь с ним как через телеграм-канал? Вот я вот подписан на ваш телеграм-канал и вижу.
Мы по-разному общаемся. У нас очень много каналов за это время общения организовалось. Мы в WhatsApp общаемся, мы общались в Инстаграме, пока ее не признали тут экстремистской организацией. То есть мы общаемся в Телеграме и общаемся лично, то есть мы собираемся. Очень часто люди просто приезжают. Они даже не попечители, они, например, приезжают в Крым и говорят, мы хотим с вами познакомиться, мы хотим съездить посмотреть. Или иногда просто с нами пообщаться. То есть это вот эти 2 года постоянного общения с людьми нон-стопом, всеми доступными способами.
А вот скажите, ваше сообщество, оно восстанавливает дома именно в сельской местности Крыма, да? И сотни, ну, наверное, даже тысячи людей вдохновлены вашим проектом. А с другой стороны, у нас где-то только 20% граждан России живет в сельской местности. Почти все живут в городах. И вообще таким лозунгом еще недавно нашей цивилизации было «надо валить». Надо валить из деревни в райцентр, из райцентра в областной центр, вот, оттуда в Москву. Из Москвы надо валить в Париж, в Лондон, в Нью-Йорк.
Дальше, видимо, в космос уже.
Ну,
просто.
Ну, в принципе, да, да. Илон Маск почти. Как раз, да, вот такая
на
идея.
Марс.
Да. То есть главное свалить оттуда.
На Марс, да. На
да,
Марс.
Где ты живешь. А как вам кажется, эта вот тенденция такая, она будет нарастать, такая тотальная урбанизация, или все-таки, возможно, в будущем более равномерное расселение людей людей по земле.
Но мое ощущение, что сейчас мы будем двигаться в другую сторону. Я понимаю людей, которые хотят куда-то свалить. У меня раньше тоже было такое чувство и тоже такая мысль была. Почему эта мысль возникает? Первое, она возникает тогда, когда у человека нет чувства «я дома», то есть оно просто не включено у него внутри, и он везде пытается найти дом. Потому что когда у тебя появляется вот это чувство «я дома», ты начинаешь созидать, ты просто начинаешь приводить в порядок все, до чего ты можешь дотянуться. А второе — это мысль о том, что я маленькая, и я ничего не могу. То есть когда человек думает о себе, что он маленький, и он ничего не может, он пытается найти место, где, как ему кажется, ему будет безопаснее. С этим своим ощущением «я маленький». Он ищет некие системы, которые ему вот эту вот систему безопасности, жизнедеятельности обеспечат. Но когда ты начинаешь осознавать, что ты причина всего, да, что ты там начало-начало и конец-конец всего, ты начинаешь задавать себе вопрос совершенно другого порядка. А что я могу? Хотя бы вот на расстоянии вытянутой руки. Я могу навести порядок у себя дома? Могу, я навожу этот порядок. Дальше я выхожу в подъезд. Если у меня в подъезде грязный, у нас нет уборщицы, я могу этот подъезд помыть? Это вообще в зоне моей ответственности или там воли или власти? Конечно, да, ты начинаешь мыть. И вот постепенно ты начинаешь ощущать, что ореол твоего влияния, он расширяется. Но это все начинается с момента, когда ты признаешь, что вот где ты есть, там твой дом. Я есть физически здесь, значит, я здесь и начинаю.
Спасибо, Оксана. А сейчас прервемся на 3 минуты и вернемся после выпуска новостей.
Россия 2062.